Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе передача «Свобода у турмах», присвеченная библиотекам у зняволенні и мовные парады Адвинцука вячорки. А зараз на черзе праский акцент. Чаму Александр Лукашенко паабяцаў дробным прадпрымальнікам канец гэтак званых мядовых гадоў? Чаму супраць новых умоваў дробнага гандлю ў Еўразійскім саюзе не пратэстуюць расейскія гандляры? Ці выжыве беларускі дробны гандаль у новых умовах? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч, а таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Першага студзеня скончыліся мядовыя гады для індывідуальных прадпрымальнікаў. Трэба працаваць на роўных умовах па адпаведных дакументах. Заявіў чацвер на ўрадавай нарадзе прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ну вось такім быў адказ кіраўніка дзяржавы на пратэсты прадпрымальнікаў, на іх просьбы скасаваць указ нумар 222 аб абавязковым набыцці дакументаў аб легальным паходжанні тавараў. Такім быў адказ на пустыя паліцы шапікаў на рэчывых рынках, якія ўжо пустыя з пачатку года, і на зварот антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Чаму? Ну, раней прадпрымальнікам часам і саступалі. Ад спантаннага страйку ў гандляроў проста недаатрымлівае грошы бюджэт. Самі гандляры губляюць працу, губляюць крыніцу заробку. Ну і для пакупнікоў зніжаецца, зменшаецца разнастайнасць магчымасцяў. Дык чаму ўлада, на ваш погляд, у гэтым пытанні рэагуе гэтак непахісна? Сергей.
Я бы прежде всего не согласился с тем, что от разного рода забастовок теряет прежде всего бюджет. Во-первых, все те забастовки, которые проводились ранее, проводились с уплатой фиксированного налога. То есть предприниматели платили налог, но на какое-то время приостанавливали свою деятельность. И получалась ситуация, когда назло Лукашенко отморожил себе уши. То есть я заплачу деньги, и я же еще не получу выручку, то есть потеряю свою прибыль. Так что протесты предпринимателей скорее напоминали голодовки. Так вот, и вот эти голодовки почему-то раньше производили впечатление на Лукашенко, наверное, потому что, как все диктаторы, он хочет, чтобы его любили все, без исключения. А вот когда люди причиняли себе вред в ответ на его решение, это, наверное, вызывало у него какой-то диссонанс. Вот. Что касается каких-то серьезных поступлений от индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, бюджет, в общем-то, не замечает особо эти поступления. Это очень небольшая сумма. Может быть, для местных бюджетов они являются какими-то более-менее существенными, да? Но в целом для бюджета страны, для консолидированного бюджета, это незначительная сумма. В общем-то, предприниматели сейчас не являются теми субъектами, которые обеспечивают потребителя. У потребителя есть альтернатива, так что с предпринимателем Лукашенко нечем, по большому счету.
Александр, вот я бачил у разгар этого конфликта ваше интервью Deutsche Welle, и вы там сказали, я думаю, что домовятся, что в чимсти пойдут на соступки, в чимсти предпринимальники как бы крекнуть, будут привучаться до новых умов. Ну, вот бачите, отказ ваши медовые годы скончились. Чаму? При том, что, ну, это ж не оппозиция, это не некий, так бы мовить, замах на уладу. Ну, вот в Украине и так растет беспрацовье. Вот, фактично, тысячи людей оказываются без працы. Их треба будет неяк працаулатковывать. Вот нехто куплял на гэтых рынках, вот зараз не будет куплять. Ну, вот чаму так, такая жорсткость?
По-перше, эта борьба с предпринимательством дробным, она началась не учора, і не заўчора. Гэта такі доўгатэрміновы тренд, і ўлада зараз у цяперашніх умовах просто не хоча і не можа губляць твар, змяняць стратэгічныя нейкія падыходы да гэтай праблемы. Акрамя таго, трэба памятаць, што ба з гэтымі сертыфікатамі і гэтак далей пачалася на хвалі уваходжання у Європейський Союз. Таким чином улада зараз спробує нівелювати вплив відкритої межі з Росією, спинити сплинь широкого імпорту з Росії, бо там сертифікатами, як і у Казахстані, у Киргизстані, ніякого порядку не було, немає і не буде. І єдине вийсце – це ніяк повелічити контроль за гэтым. Але гэта толькі частка праблем. Галоўная сістэмная праблема, чаму улады вось так жорстка сябе паводзяць ужо не першы год, праціскаюць вось гэтую тэму, тое, што ў Беларусі прадпрымальнікі пагалоўна займаюцца дробным гандлем. Нават калі ўзяць статыстыку мікраарганізацыяў, а гэта не толькі прадпрымальнікі, то сярод іх 13% толькі завязана на прамысловую галіну. А дзяржава зацікаўлена ў тым, каб мікраарганізацыі прадпрымальнікі не круцілі гандаль, прычым пераважна імпарт, перашкаджаючы айчынным вытворцам, а пераходзілі ў інавацыйны і тэхналагічны бізнес, як гэта адбылося ва ўсіх развітых краінах. Стаўленне ў чыноўнікаў такое, калі мы хочам прыпадабняцца да краін Афрыкі ці Азіі, то будзем будаваць вось гэтыя перапоўненыя рынкі, кірмаш. А калі хочам да Еўропы, там да Германіі, то трэба варушыць мазгамі, уключацца ў тэхналагічныя ланцужкі сусветнай эканомікі.
Александр, я вас перапыню. Ну вось быў жа ваш прагноз, ваш асабісты, ваш власны. Я думаю, што дамовяцца. Ну вот яны не дамовіліся. Чаму?
Не, я думаю, што гэта часовае такое гандляванне паміж сіламі. Я думаю, все-таки некаторы кампраміс на некаторы час усё роўна будзе знойдзены, бо абсалютна відавочна, што адбудуцца нейкія сацыяльныя наступствы праз вымушанае беспрацоўе. 100 тысяч чалавек на вуліцу, вядома ж, не выкінуць адразу аднамоментна, але ўсё роўна гэта тысячы чалавек, якія будуць ціснуць на рынак працы. Таким чином, я все-таки думаю, что будут некие полегкие, предпринимательство неяк там, что стезнойде со своего боку, некие варианты, и улады могут заплюшить лучше. Навод, коли они будут сказать нечто, неких жестких мер приматься не будет, как с законом в минулом годе про этих наших тунеядцев.
Валер, а який ваш отказ? Мы недавно чули разваги, так бы мовить, Александра Лукашенко на конт подвышения пенсийного взрослого. И мы памятаем, как там говорилось, треба пораиться с народом, коли народ скажет не, так может мы будем и не. Ну, может в этом были певные такие хитрики, и все это имитация, але это имитовалось. Вот говорилось, да, треба пораиться с народом, а вот как бы с гандлевым народом никто раиться не избирается, как вы написали в блогу, навод с таким здеком. Скончились ваши медовые годы. Ну, с пункту глядения самих предпринимальников они были, мягко кажучи, не самые медовые. Але вот чему такое отрознение?
Коли Лукашенко сказал, что треба пораиться с народом на конт подвышения пенсии узросту, то тут гаворка ішла ўсё ж такі найбольш пра ягоны электарат, лукашэнкаўскі электарат. А і індывідуальныя прадпрымальнікі гэта не яго электарат, тым больш я б сказаў, што гэта яго некі ідэалагічны ці палітычны праціўнік, і таму з ім цырымоніцца нема чаго. І калі раней вы казалі, што вось улады ішлі на саступкі, дык яны ж ішлі на саступкі менавіта пад ціскам пратэснай актыўнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. А зараз рух прадпрымальнікаў цалкам страціў свой пратэсны патэнцыял і ператварыўся ў такую бяскрыўную групу прасіцеляў, здольных толькі на тое, каб пісаць некія чалабітныя лісты. Нема чаго і каго баяцца. Это першая прычына. Другая прычына, я думаю, якая паўплывала вось на такую жорсткую пазіцыю ўладаў, гэта эканамічны крызіс. Жахлівая сітуацыя ў лёгкай прамысловасці, а індывідуальна прадпрымальнікі з'яўляюцца яе канкурэнтамі, плюс задача барацьбы з імпартам зноў выходзіць на першы план, а прадпрымальнікі якраз гандлююць імпартнымі таварамі. Ну вось гэта і прывяло да такой жорсткай пазіцыі.
Вы, Александр, ўжо сказалі пра, ну, скажам так, некі ідэалагічны аспект вось гэтага канфлікту. Ну, існуе меркаванне, што гэта, маўляў, наступ антырынкавай па сваёй ідэалогіі ўлады супраць айчыннай буржуазіі, супраць эканамічнай свабоды, якую ўлада, так бы мовіць, на дух не пераносіць як такую. Але ёсць іншы погляд, пра які вы ўжо сказалі, што ўвогуле вот дробныя гандляры, весь бізнес, які палягае ў тым, паехаў у Маскву, на гуртавым рынку набыў тавар, прывёз Беларусь. Вот весь бізнес. Што гэта такое чаўноцтва, 90-х гадоў, узору 90-х гадоў, што гэта ў прынцыпе род дзейнасці як бы прыречаны на выміранне, таму што ў развітых краінах гэтага няма. Скажам, у развітых краінах ёсць дробныя гандляры, якія ездзяць на гуртавыя крамы ў сваёй краіне, ну вось скажам, у Чэхіі. Ёсць вялікія фірмы, якія завозяць тавар як бы афіцыйна. То есть таких проблем просто нема, и нема такой категории, такого жанру, вот як белорусский дробный гандляр, який живе с московских гуртовых рынков. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, якая идеология этого конфликта, первая или другая?
Думаю, тут сполучение отбывается, и нават еще третий тренд домешивается. Сапраўды, наша держава, она любит нечто упорядковать, повеличивать контроль, прозрыстость. І гэта абсалютна зразумела, у прынцыпе любая дзяржава гэта любіць, але наша асабліва. Па-другое, вось гэты трэнд па змене самой гандлёвай сістэмы. Яна цэнтралізуецца праз сеткавыя рэтэйлавыя цэнтры і гіпермаркеты. А ў мінулым годзе далучыўся яшчэ адзін трэнд. Калі паглядзець на статыстыку розніцы, то агульны пірог перастаў расці. У 14-м розніца павялічвалася. А ў мінулым годзе ён перайшоў у стадыю стагнацыі, стаіць. То бок пірог не павялічваецца, а ў 2016-м відавочна будзе нават скарачацца. І таму буйныя гульцы на рознічным сектары нават не хаваюць свайго лабізму да дзяржавы ў пытанні змяншэння прысутнасці ўсіх кірмашоў, прадпрымальнікаў, рынкаў. І пры гэтым ўжо цягаюць коўдру не толькі на сябе, але ўжо і паміж сабой яе дзяруць. Вось гэтыя тры трэнды спалучыліся і вызначаюць вось гэты ціск на прадпрымальнікаў.
Сергей, а ў мяне вось якое пытанне. Усе ведаюць, што як бы вось гэтае новае палажэнне, вось гэты указ 222, это як бы прямы вынік уступлення Беларусі ў Еўразійскі саюз, прямы вынік рашэння ў адпаведнай Еўразійскай эканамічнай камісіі. Але ёсць такое пытанне. У Еўразійскім Саюзе, Беларусь, Расія, Казахстан. Вось в Беларусі мы чуем пра гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, якія не хочуць працаваць у гэтых умовах. У Расіі ціха-глуха. Мы бачым, скажам, пратэсты супраць Платона, рускія людзі рэзкія даволі. А тут ніякай рэзкасці няма. Чаму? Ці таму, што яны неяк там прызвычаіліся да гэтага, ці таму, што проста такой катэгорыі, як вось беларускія дробныя гандляры, там проста няма. Так в чем причина?
Как известно, суровость российских законов, да, компенсируется необязательностью их исполнения. В Российской Федерации чисто теоретически на товар должны быть товаросопроводительные документы. Это не сертификат, а именно накладные и прочее, и прочее, и прочее. И товар, по идее, должен поступать в Российскую Федерацию легально. Но и легальный товар, эти товаросопроводительные документы, он по определению имеет. Да? Если товар не имеет накладных, значит, он либо контрабандой привезен, либо где-то сшит на подпольных мастерских. В России, конечно, такого товара много, контрабандного, контрафактного и так далее, нелегального. Другое дело, что вот как бы не пытаются особо российские власти бороться с этим потоком. Может быть, потому что это выгодно каким-то близким к власти структурам, да. Может быть, просто потому, что Россия страна большая, всех не пересажаешь, так не переловишь. Так что, ну, такого товара там много, он тоже там считается нелегальный. Ну, при проверках он выявляется, проверки там не проводятся или с проверяющими договариваются. У нас, как говорится, порядок, в России бардак, российский бардак позволяет определенным людям работать.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Дробные гандляры. Маяк экономичной свободы альбо реликт минулой эпохи». Перадача бяруць удзел эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сынкевіч, а таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Э, Сергей, ну а вот все ж таки про белорусский порядок. Вот как вы бачите вот это идеологичное, как бы, подбивку этого конфликта? Эта улада змагается с экономичной свободой, как мы памятаем формулу еще 90-х годов, будем стряхивать, как вшивых блох. Тих, это все ж таки улада змагается не супрать рынку, как такого, а супрать шерого рынку, непрозристого рынку, такого рынку, якого, как бы, не будет у капиталистичном парадизе у Беларуси. То есть, коли Беларусь станет, там, я не веду, как Польша, как Литва, то гэтые предпринимальники так саправды вымрут як класс. И еще, как бы, хутчэй и докладнее, чем зараз.
Вымрут-то вымрут, исходя из естественных рыночных тенденций. Просто в рыночной экономике, в свободной рыночной экономике крупные торговцы выиграют у мелких за счет оборотов, за счет цены. У нас же вот эти индивидуальные предприниматели выживали только потому, что государство дало им возможность легально продавать нелегальные товары. То, что оно сейчас борется с индивидуальными предпринимателями, вы знаете, возможно, официальная версия звучит именно так, мы ведем страну к цивилизованному рынку, да? Но на самом деле ведь государство, я не думаю, что оно борется с этими индивидуальными предпринимателями сознательно, потому что экономические взгляды нашего руководства белорусского, они какие-то мозаичные и непоследовательные, понимаете? И таких примеров вот борьбы какой-то совершенно глупой и ненужной можно привести много. Те же самые юридические лица, они страдают не меньше индивидуальных предпринимателей от глупых решений, и крупные торговцы страдают от глупых решений. И если мы вспомним 96-й год, когда Лукашенко проводил перерегистрацию, он говорил, как раз нам нужно поменьше юридических лиц, побольше индивидуальных предпринимателей. Наш бизнес еще не созрел для работы в формате юридического лица. Сейчас он говорит прямо противоположные вещи. Вы знаете, тут просто плюрализм мнений в одной голове, и наше государство понять невозможно совершенно.
Валер, вот подчас теперешнего конфликта некоторые оглядальники пригадывали то, что он далеко не первый, паміж гэтай сацыяльнай групай і беларускай уладай. Прыгадвалі прынамсі канфлікты, як вы памятаеце, з нагоды абавязковага ўжывання касавых апаратаў пры гандлі, з нагоды абмежавання супрацоўнікаў, якіх індывідуальныя прадпрымальнікі маюць права наймаць. І пры гэтым вот кожны раз, калі ўзнікаў такі канфлікт, гучалі словы, заявы, што ўсё, гэта апошні цвік труну індывідуальнага прадпрымальніцтва. Гэта пасля гэтага і яго не будзе. Ну, як бы мовіць, праходзіў час, месяцы, гады, і яно было. Дык вось ці не ёсць, і цяперашняя сітуацыя ў нечым падобная. Вот зараз гаворыцца, ну все, ну это ўжо па такіх умовах ніяк нельга гандляваць. А потым высветліцца, што можна, ну так, хто-то выйдзе з бізнесу, хто-то прыстасуецца. Як вы мяркуеце?
Частка прадпрымальнікаў знікне, частка прыстасуецца. Сёння цяжка казаць пра некія лічбы, некія прапорцыі ў гэтым плане, цяжка прагназаваць. Я толькі хачу заўважыць, што дробны бізнес – неад'емная частка рынкавай эканомікі ў самых развитых краінах, і яна мае сваю нішу. Таму, калі індывідуальныя прадпрымальнікі і рэлікт, то ён павінен сапраўды знікаць некім натуральным чынам.
Валер, я вас перапыню. Я невялікі знаўца эканомікі, да, але вось жыву ў Чэхіі і бачу, як тут працуюць так званыя трафікі. Мікракрамы, якія трымаюць тут у асноўным в'етнамцы. В'етнамцы едуць вялікія гуртавыя крамы, яны тут называюцца макра, у самой Чэхіі. Купляюць там тоннамі тавар, вязуць свае крамкі і там прадаюць. Яны купляюць у чэшскіх крамах. Гэта значыць, вот такой праблемы, якое паходжанне тавараў у іх не ўзнікае. З другога боку, ёсць вялікія гуртавыя фірмы, якія гэты тавар сюды завозяць. І я думаю, таксама ў них всё прыгожа з паперамі, з краінай паходжання і гэтак далей. Я не кажу, што дробны бізнес сам па сабе, як такі, гэта рэлікт. Я кажу пра тое, што дробны бізнес, які працуе так, як у Беларусі, магчыма, гэта рэлікт.
Ну, мы ўжо казалі пра тое, што ситуация в России и Казахстане абсолютно подобная, абсолютно аналогичная. А летами как раз такой проблемы нема, потому что отношения помеж вытворцами и с пожилцами, продавцами и покупниками будуются шмат лучшим уже на рынковых отношениях. И держава просто дистанцируется от этих проблем. Держава не контролирует, громадяне нейтрально на каждом кроку. И тому, ну, там, саправды, как сказал господар Балыкин, никому в голову не приходит постоянно накировать контролеров на рынок, проверять гандлеров, карать их велизарными штрафами и так далее. Мне подается, что проблема у ступени контроля державы за этим бизнесом. У Беларуси она велизарная, тому и возникла такая проблема. А велизарная она именно тому, что ну, белорусская социальная модель патерналистская, и тому держава вельми хворовита ставится до того, что есть некий великий пласт, великий анклав, який не залежит от державы, який ничего не просит у державы и не потребует делить по справедливости. И тому этот пласт не подконтрольный. Мне подается, что это головная идеологичная проблема, якая и ведет до той политики уладов по вытисканию этого пласту с экономики. Сдавалось, ну, якая розница? И кто будет беспрацовным? Будут беспрацовные предприемства и легкой промысловости? Чи будуть безпрацовні індивідуальні предпримальники? Це ж що рівно громадяни Білорусі, що рівно треба ніяк, так сказати, їх обороняти, але для влади це принципово важно. Принципово важно, щоб був державний сектор, і для його заховання можна розорати, викинути з економіки велику частку приватних предпримальників, тому що вони не під контрольною владою.
Сергій, а ось як ви відповідаєте на це питання? І ось розповідайте, якби, ну, що називається, от цю... экономику гэтага дробнага бізнесу. Наколькі я ведаю, у той же Москве ёсць такія вось гуртавыя крамы. Яны таксама неяк называюцца кшталту макро. Па ідэі, апріорі кажучы, можна ехаць у іх, купляць, везці ў Беларусь. Ці это уже не выгадна? Ці там вот як бы разбежка цэн пры афіцыйнай пакупцы, яна такая, што тады бізнес робіцца невыгадным. І калі гэта так, то як всё ж такі можа беларускі дробны бізнес, такі, які ён ёсць, жить вот в этих новых умовах, в эти не медовые годы, как сказал Лукашенко?
Прежде всего, конечно, контрабандный товар, контрафактный товар всегда дешевле, и такого товара много, и в России везут, и из Украины везут, во-первых. А во-вторых, понимаете, покупать официально товар в Российской Федерации для мелких торговцев невыгодно, и официальным продавцам в России тоже невыгодно продавать товар мелким белорусским торговцам. Это ведь, по сути дела, внешнеэкономическая сделка, она требует определенного оформления, она требует уплаты НДС, она требует подтверждения уплаты НДС здесь для российского поставщика. Российский поставщик должен этот НДС вычитать из своего, и он должен оформлять документацию своей налоговой инспекции. Ну, при суммах меньше 25-30 тысяч долларов в эквиваленте россиянам невыгодно поставлять этот товар на экспорт. Просто невыгодно. Вот они не будут с этим связываться. Они просто вешают объявления, и белорусским придуркам не продаем. Такие объявления действительно вывешиваются. Многие предприниматели об этом рассказывают. Вот. И никаких документов не дают. Говорит, хочешь покупать, либо покупай так, либо мы тебе ничего не продадим. Вот, это первое. Второе, что же делать индивидуальным предпринимателям? Вы знаете, вообще, естественная ниша малого бизнеса – это какая-то либо специализированная торговля, либо сфера услуг. Я не думаю, что мелкие торговцы могут пойти в какие-то инновационные проекты. Для этого хотя бы нужно обладать квалификацией. А вот какую-нибудь парикмахерскую открыть вполне могут. Но проблема... Попробуй в Беларуси открыть парикмахерскую, попробуй в Беларуси открыть маленькое кафе, ресторанчик и так далее и тому подобное. Ты замучаешься с согласованиями, с проверками, с инстанциями, с налоговыми, со всем остальным. И
А что касается возможности для индивидуальных предпринимателей пойти на биржу труда в центры занятости населения, так вот не получится. Пока он зарегистрирован как индивидуального предпринимателя, его никто не зарегистрирует в качестве безработного, а прекращение предпринимательской деятельности это почти год занимает. Так что выброшенный рабочий с завода завтра придет на биржу труда, а индивидуальный предприниматель в лучшем случае через год.
Александр, и ваш отказ, ти выживе после вот этого удару сертификационного дробный бизнес белорусский, и коли так, то як?
Я думаю, что выживет, безумовно. Я думаю, что и без особливых протестов этот процесс будет протягиваться. Почему без протестов? Махчима тому, что Лукашенко сустракался в минулом годе с предпринимальниками, и они, по сути, склали угоду на конт того, что с 1 студеня 2016 года этот самый указ 222 будет уведены. И тому сапраўды он будет працаваць с некими магчыма помягчэннями. Але трэба памятаць, что на кірмашах, на у ІПшнікаў наших гандаль складае всего 18% ад усёй розніцы, нават менш. Тому асаблівага нікага ўплыву на эканоміку ён не стварае. І протэсты тут таксама не дапамогуць. Іншая справа, я не пагаджуся з абодвума суразмоўцамі. Яны ў асноўным аперуюць такімі стэрэатыпнымі рэчамі. Адкрыць у Беларусі нейкую парыкмахерскую ці яшчэ штосьці зараз элементарна. Гэта падказвае нават рэйтынг Doing Business. У нас гэта вельмі лёгка зараз робіцца. Іншая справа абсалютна, што у Беларусі сапраўды адчуваецца вельмі моцны ўплыў эканамічнага крызісу. Нават на дзяржаўных прадпрыемствах ідуць велізарныя скарачэнні. Рынак працы перапоўнены. І з той жа парыкмахерскай выйсці на рынак і прапанаваць паслугі, там, дзе ўжо вялікая канкурэнцыя, вельмі-вельмі складана. Сапраўды складана і пайсці ў нейкія высокія тэхналогіі. Але, па сутнасці, няма ніякага іншага выбару для прадпрымальнікаў, альбо выконваць патрабаванні закона і узбуйняцца, інакш ты не выканаеш патрабаванні па сертыфікатах, альбо працаваць ўсе як в'етнамцы ў Чэхіі, альбо перакваліфікоўвацца ў сферу паслуг ці ў сферу высокіх тэхналогій.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дыркахрус.